Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя же вечерняя программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Сначала хотел ответить на два вопроса. Скайдайвер, пенсионер, спрашивает: Матвей Юрьевич, как у вас на одной полке уживается флаг Украины и книга «Путин»? Я страшно удивился, потому что я не видел у меня книгу «Путин», но потом я повернулся, и действительно рядом с флагом Украины стоит книга «Путин». Но это книга «Путин» дочери. Вот, посмотрите, пожалуйста, вам станет понятно. Значит, это написал Ричард Лоури. Это такой супер-пупер, значит, такой вот человек, который автор «My Life as a Spy», ну и так далее, и так далее, который описывает всякие, значит, вещи, которые наверху. И книга называется не просто «Путин», это не речи Путина. «Путин, his downfall and Russia's coming crash». Ну, я думаю, вы сможете перевести это. То есть Путин, ну, его падение, насколько я понимаю, и движение России к трагедии, к там развалу. Ну, crash. Вот самолет Ан-24, он... у него сегодня был crash, понимаете? Вот, поэтому это очень полезная книга, я бы с удовольствием ее прочитал, но, к сожалению, мой английский не позволяет это делать, но, может быть, найду с помощью искусственного интеллекта какие-то, вот, интересные истории, поэтому вполне украинский флаг, который стоит рядом с книгой Путина, который «Downfall», и Russia's coming crash – это хорошее соседство. Еще Борис Бакаляр говорит: Матвей Юрьевич, я одессит старше вас, возмущен, как вы отреагировали на бесчеловечный обстрел Одессы. Вы сослались на статистику Зеленского, прилетело 109 дронов и добавили, будет больше. С эмпатией у вас проблемы. Я понимаю, дорогой Борис Бакаляр, спасибо большое, что вы мой зритель, что, в принципе, вы хотели бы, чтобы я залился слезами. Я действительно готов залиться слезами, но я уже свое выплакал, понимаете? А по поводу того, что будет больше, это я сказал не вам и не одесситам, а это я сказал господину Зеленскому. По поводу того, и вы знаете, Малер, знаете, кто это такой, да, который сказал, что они теперь будут присылать, могут прислать однажды и 1000 дронов. Поэтому я сказал, будет больше. Поэтому с эмпатией, в принципе, у меня все в порядке, вы просто меня не очень дослушали. Эмоции бурлят, я понимаю, ну, эмоции надо у себя придавливать, да. Марина Гайда, я из Одессы, здрасте, мой лайк, такое, значит. Добрый вечер, Кишинев передает всем привет. Матвеевич, без намеков, можно отмазки на случай опоздания. Вы знаете, у меня... нет отмазок на случай опоздания, надо найти какой-то материал и так далее. Мне, конечно, стыдно, да, что я вам, я говорю, что начало передачи вас только-то, а начинаю чуть позже, но я думаю, это не самый мой большой недостаток. Тем более, что вы что, не можете видеть тех, кто вокруг вас? Поговорите с ними, напишите что-нибудь. Я не поезд, я не клялся на крови, что начну вовремя, поэтому, ну, я думаю. Борис Райский, ну, наконец-то дошло до Бориса Райского, до этого американского, я даже не знаю, как сказать. Читаю книгу «Смайлики» Гонопольского. Давно не читал ничего настолько доброго и атмосферного, и одновременно с глубоким пониманием человеческой, не только природы. Да, еще и собачьей, понимаете? Да, Боря Райский, спасибо, что открыл эту книгу. Матвей Гонопольский, смайлики, Райскому можно верить, заказывайте, пожалуйста, эту книгу, gonopolskiykniga@gmail.com. В кои века я смотрю ваши комментарии, ну, не всегда это делаю. Матвей посмотрел комментарии к утреннему эфиру «Живого гвоздя». 90% вас зато любят Латынину. Ну, так что ж меня любить-то? Да, я уже в возрасте... А вот Латынина молодая, красивая, да, вот. Да, тревожный вечер из украинской Одессы. Ну, я еще вам почитаю по этому поводу, всякое разное. Итак, давайте начнем. Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, Марина Гайдай, Матвеевич, по вашей рекомендации посмотрел Латынину. Это полный пипец. Да, это удивительно. То есть в «Живом гвозде» в самом конце сначала я... Ну, мы, так сказать, об одном и о разном. Мы никак эти эфиры не связаны. И она после этого. Честно говоря, я сказал сегодня фразу, которую мне сказал один мой замечательный друг Витошкин. Он тоже посмотрел это дело, и он сказал, я даже не понимаю, если это не за деньги, то как? Понимаете, в общем, я в дневном эфире немножко подробно об этом говорил, но нет смысла на этом деле останавливаться. И, в общем, короче говоря, ну, Латынина есть Латынина, да, дай бог, понимаете. Каждый человек имеет право думать то, что он хочет, но вот Украине не понравилось, она взяла и забанила Латынину. Ну, санкции объявила против него. Ну, естественно, против нее. Ну, естественно, это еще больше ее обозлило, и поэтому в ближайшем будущем вряд ли мы с вами будем слышать от нее какие-то слова хорошие об Украине. Но еще раз, она говорит, понимаете? Она просто говорит. Поэтому будем понимать, что у нее в руках нет оружия. И, кстати, я хочу сказать, что ее, вот несмотря на то, что она это все говорит, ее не ждут на российских каналах. Ну, во-первых, потому что она там... иностранные агенты и многое-многое-многое, но дело в том, что ее не ждут на российских каналах, потому что вот она, понимаете, она не совсем, она вот сегодня говорит одно, завтра другое, а вдруг потом ей что-то такое Арестович нашепчет, и она будет говорить опять за Украину, понимаете, она же говорит против Украины, но и против России, и вот такое вот, поэтому пользы от нее Украине, скажем так, нет никакой, но и России тоже, что в какой-то степени радует. Ну вот, я, Анна Маркс пишет Латынину, ну посмотреть, нет, столько я не выпью, нет, тем не менее, вы удивитесь, и значит, и Анна Маркс, и другие, посмотрите, пожалуйста, Латынину, потому что еще раз вам хочу сказать, я не смотрел, однажды я посмотрел, я увидел там изменения ее позиции и так далее, но вот такое уже, знаете, кристаллизованное, вот такая вот странная женщина, которая, ну, не знаю, по-моему, в свое время, а началось все с Портникова, так сказать, Портников нанес ей смертельный удар. Она никак от него не может оправиться. И Портников, как честный человек, должен на ней жениться. Понимаете, потому что она все время, она не называет его фамилию, но все время держит его в голове. Так, теперь давайте пойдем по новостям. И, ну, не сказать, конечно, что новости самые приятные, потому что Россия остается Россией, никуда она... не девается. В Харькове из-за удара кабов пострадали 41 человек, уничтожено гражданское предприятие. Появилось первое видео первых минут после российского удара по Харькову. Россия атаковала центр Херсона кабами. Повреждено учебное заведение, два медицинских учреждения, есть раненые. Значит, Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости на БУИСАП. Значит, смотрите, я не буду вам все зачитывать, то есть я полагаю, что он испугался того, что происходило на улице, это ему совершенно не нужно. В массовом сознании ему очень нравилось, когда он был Бубочка, и, так сказать, вот такой вот отец нации и так далее, с оглядкой на будущие выборы и так далее. Поэтому он испугался. Кроме того, как вы знаете, ему стали звонить всякие послы, представители Европы, из Соединенных Штатов и так далее. Ну, в общем, он замахался всем этим заниматься, поэтому он решил сделать шаг назад. Но, как вы знаете, поскольку он, ну, такая некая во внутренней политике, он такая реинкарнация Путина, только так на украинский лад. он, вы знаете, что он один, я подчеркиваю, это один на войне, хороший президент, и такой сатрап во внутренней политике. И, кроме того, он помнит, что Путин никогда ничего не делает под давлением. Поэтому что он же не может, как президент, сделать шаг назад и отменить этот указ о ликвидации независимости Набу-Иса. Поэтому он придумал вот такой вот вариант через одно место, что он даст другой законопроект по поводу независимости Набу-Иса. Ну, а можно смеяться над этим, но все ожидали, а что же будет в этом законопроекте. Понимаете, вот как можно сделать в новом законопроекте, что можно сделать, кроме одной надписи? Я поступил глупо, неправильно, это моя ошибка, и я это не понял, я слишком хочу быть следующим президентом, и поэтому я, ну, я так трактую вот эти вот его дела, понимаете? Другие могут трактовать по-своему, а он вообще может сказать, ну, Матвеевич, что такое говоришь? Причем тут это? Там были российские агенты и так далее. Кто-то же должен контролировать Набу-Исап, кто-то должен. Но не генпрокурор, которого контролирует Набу-Исап. Ну, это понятно, да? В общем, он зашел в тупик, и он придумал красивую историю, идиотскую по форме, и, как выясняется, идиотская по сути. Сейчас объясню, почему. Значит, он сказал, что будет новый законопроект, который институирует независимость Набу-Исап. И да, действительно... Он уже внес этот законопроект, и все ждали, что в нем. Вот передо мной основные пункты, я их вам читать не буду. Значит, смотрите, первый пункт – не должны давать указания. Значит, там их никто не трогает, им ничего не дают, в смысле, их независимо, нельзя им давать указания и так далее. Но есть последний пункт. Генпрокурор может передавать дела Набу-Исап другим органам. Вот и все. Понимаете? Вот это же украинская поговорка «не вмер, так змерз». Не умер, так замерз. То есть, другими словами, они независимые, независимые, абсолютно независимые. Да я мамой клянусь, что они независимые. Только есть один нюанс. Имеет право генпрокурор забирать у них дела и передавать другим органам. Ну, и Бюро экономической безопасности забирать. Понимаете? То есть, ну, как бы, ну, да, они все могут, но если они кого-то нарыли, вдруг входит генеральный прокурор, который говорит, дайте мне это дело, им будут заниматься другие. А вы идите нафиг. Вот и все. Завтра, безусловно, это... все утвердят и так далее. Он пытается обмануть гражданское общество. Получится ли у него? Ну, это зависит от гражданского общества. Значит, посмотрим. Это трудно сказать. Вроде пока мы видели, значит, пока мы видели выступления гражданские, молодежи, да? Народные депутаты, в свою очередь, народные депутаты от оппозиции подали на регистрацию проект закона о сохранении независимости САП и НАБУ. Значит, это сказал народный депутат Ярослав Железняк, очень толковый дяденька. Мы подали на регистрацию закон об отмене всех норм, касающихся ликвидации НАБУ и САП. Скоро он будет в сайте Рады. 48 народных депутатов от «Голоса», «Слуги», ЕС и даже «Батьковщины» подписали его. Что там? Полная отмена всех норм, которые касались НАБУ и САП в преступном законе 12.414. Ну, значит, могу вам сказать так, что, конечно, он не будет принят, а будет принят то, что предложил президент. Потому что, ну, так сказать, лазейка же должна какая-то быть. Кроме того, если Верховная Рада... Понимаете, Верховная Рада почему не примет вот это предложение оппозиции? Потому что они выставят себя идиотами. Невозможно же сначала принять один закон, а потом принять другой, абсолютно противоположный, отменяющий это. Где... были вы раньше. Поэтому, конечно, нет. Ну, это все понятно. Значит, в Латвии говорят, что планируют и дальше судиться с телеканалом «Дождь». Вы знаете, что с телеканала «Дождь» сняли все санкции, и он выиграл суд в Латвии. А вот, вот они будут дальше судиться. Ну, флаг им в руки. Значит, Стефанчук пригласил спикера Палаты представителей США в Киев. Ну, это называется «бегу и спотыкаюсь» с точки зрения американцев. Значит, так, в конфликт в Польше Навроцкий, новый президент, говорит, что не спешит встретиться с Дональд Туском и называет его худший премьер. Дальше. Россия продолжает путь террора, глава МИД Эстонии. Российский аэропорт Домодедово почти обанкротился. Я вам еще прочитаю. Там сегодня опять была план Ковьор. Опять не летали самолеты. Значит, идем дальше. Все-таки в результате российской дроновой атаки на Одессу погиб мужчина. Дальше. В Литве предупредили, что спецслужбы Беларуси начали активнее работать с диаспорой. Дальше. Финляндия предупредила, что без преодоления коррупции путь Украины в ЕС будет закрыт. Это я вам просто читаю рядовые новости, но откликнулись абсолютно все, поэтому тут очень смешно. Зеленский рассказал Мерцу, как планирует укрепить антикоррупционные органы. Вот я думаю, пусть бы лучше он гражданам Украины это рассказал, но их же два Зеленских, да? Один Зеленский, это вот, который рассказывает Мерцу, а второй Зеленский, который снова дает проект своего закона, в котором лазейка, когда любое дело, которое нарыло служба экономической безопасности, это может быть передано генпрокурору. Да. Из Доброполя еще 9 населенных пунктов Донецкой области начинают принудительную эвакуацию детей. Ну вот я вам рассказал, основное. Ну, есть такая новость, знаете, в МИД Германии сдержанно относятся к передаче Украине ракет «Таурус». Я сегодня в дневной программе это рассказывал, читал подробно. Там, знаете, ну, так сказать, понимаете, министр обороны, понимаете, это сложно, это непростые ракеты и так далее. И дальше он говорит такую фразу. Ну и кроме того, это ракета «Таурус», это сложная ракета. Сложная ракета, это надо уметь ею управлять, говорит человек из НАТО, который прекрасно понимает, что украинцы освоили Патриот. Украинцы летают каждый день на F-16. Украинцы освоили все. Но понимаете, вот Таурус, это очень сложная ракета, черт бери. Костя Горбунов делает мне комплимент в ТикТоке. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Благодарю вас. Попросить своих друзей, чтобы они подписались на ТикТок. Нам нужен 10 тысяч народа. Вот. Ну, глупости это, понимаете? Дело в том, что Таурус – это наступательное оружие. И вот горящий Кремль от ракеты Таурус, ну, немцы этого не могут пережить. Я думаю, что они так ракеты Тауруса не дадут. Конечно, Мерц, он сказал необходимые слова, что, конечно, мы передадим и так далее, но как, помните, да, у Ильфа и Петрова, что даже пригласил домой, говорил, что мама будет рада, но адрес забыл назвать. Вот так и здесь, дату забыл назвать. Теперь давайте то, что я засейвил я много. Кстати, сразу хочу сказать, что есть, безусловно, новый, наконец-то, да, потому что он, наверное, устал, и проблемы были у него и так далее. Новый бандеровец, может быть, еще там новое что-то такое, поэтому, значит, поэтому это все я вам прочитаю. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Если у кого-то есть желание, помогите каналу, бросьте донаты какие-нибудь. Я с удовольствием буду говорить, кто. Вы знаете, у нас есть список прекрасный, кто бросает донаты и кто помогает. Эти люди у нас вот как... Это я от Плющева перенял, да? Значит, по-моему, этот стих написал именно Саша Морозов, которого я часто читаю, да? Ну, вы знаете, что Россия ужесточает, ужесточает, все время ужесточает и все ужесточает. Ну и вот он пишет. «Мне рассказал иноагент, что в протеиновых батончиках нашли опасный компонент, опаснее, чем масло в пончиках. Еще один иноагент сказал, что у Марселя Пруста везде разлит ресентимент, практически намазан густо. Из нежелательных один, когда на днях я был в Берлине, сказал, что новый господин нам скоро явится на льдине. Мир полон очень странных слов, тем более у экстремистов. Их мир возвышен и неистов, почти как у первочекистов, и весь к трансгрессии готов». Ничего не понял, но зачтено. Много непонятных слов. Теперь Россия, она не спит, она, так сказать, понимаете, движется вперед. Пишет Андрей Мальгин. По сообщению газеты «Аргументы и факты», 27 июля в итальянских городах Бари и Лука пройдет показ документального фильма «Русофобия. История ненависти» и обсуждение этой работы телеканала Russia Today, которая исследует всплеск русофобских настроений в Европе после начала СВО. Как следует из аннотации фильма, ненависть к России имеет глубокие корни, и сегодня западные политики активно используют русофобию, которая культивировалась веками. Ну, если после Путина будет Путин, а потом еще будет Путин, и все они будут по 25-50 лет сидеть у власти, то действительно русофобия... распятого дедушку. Это я вам прочитаю. Обязательно прочитаю историю про распятого дедушку. Это нечто. Хорошо, что вы мне напомнили. Я дойду до нее. Просто анонс сделаю. Значит, вот вы знаете распятого мальчика в трусиках, да? Оказывается, есть распятый дедушка. Невероятная история. И, к сожалению, или к счастью, черт его знает, абсолютно правдивая. И это не вот это говно, которое, так сказать, та тетка рассказывала, да? Которые теперь проходу не дают и бьют морду ей все, кто ее встретит. Было несколько случаев. Значит, обязательно мы до дедушки дойдем. Распятый дедушка. Не хотел бы... Это Витошкин мне прислал. Да, в труселях, Алекс Космос. Значит, у Симонян сложная история. Ну, такое, значит, я вам прочитаю. Короче говоря, есть такой спикер парламента Армении. Он Ален Симонян. Только она с мягким знаком Симоньян, а он без мягкого, просто Симонян. Я, кстати, думал, что и она Симонян очень долго... Если писал или говорил, то я, значит, потом только узнал, как-то увидел, что с мягким знаком. Ну ладно, слушайте. Мерзкое существо из цирка уродцев. Спикер парламента Армении сделал комплимент пропагандонше Симонян. Спикер парламента Армении Ален Симонян высказался в адрес российской пропагандистки, главного редактора Russia Today Маргариты Симонян, обвинив ее в агрессивном вмешательстве во внутренние дела республики и распространении дезинформации. Он заявил, что Симонян участвует в гибридной войне против Армении и сравнил ее с мерзкой участницей Олимпиады по лжи и подлости, где она борется за золотую медаль. «Скоро в нашей стране выборы, и тявканье с пеной у рта в нашу сторону будет расти с каждым днем. А в конце просто эта пасть, заскулив, раз и навсегда захлопнется», – написал Симонян. Вы знаете, вот я слышу только высеры Маргариты Russia Today'евны исключительно
когда она что-то говорит там про Россию и так далее. Я видел несколько ее эскапад в сторону Армении, но, понимаете, Армения далеко, она вне, так сказать, центра. Может быть, ну, может быть, я ей уделяю недостаточно внимания, но что поделать? Ну, не идеален я. Значит, но со своей, ну, так сказать, родиной исторической, да, все-таки она симонян, она из тех мест. Надо быть аккуратным. Понимаете? Особенно, когда ты пропагандон другого государства. Это такое дело. Ну, по сеньке шапка и по морде кулак. Ну, что тут сказать? Поэтому вот он такое сказал. Она говорит, и он говорит. Все понятно. Значит, теперь история про Ермака. Ну, вы знаете, Ермак – это глава офиса президента. И вот, вот эти вот все неловкие шаги Зеленского в отношении НАБУ и САП, они вот, вот если у Зеленского есть какой-то неудачный поступок или что-то такое у него не получается, то происходит следующее. Сразу начинает пристально смотреть на Зеленского и смотреть на его тень, или он является тенью Ермака. В общем, смотреть на Ермака. Ну и, значит, ну, что сказать. Значит, пишет издание «Буквы». Вот это вот я вынужден перевести. Я не понимаю, почему я... Секундочку. Почему я не перевел на русский это? Тут была кнопка. Несмотря на то, что формально Ермак не является президентом, он принимает участие в разработке мирных инициатив, рулит дипломатией и лично воздействует на кадровые решения в правительстве. Более 40 собеседников Financial Times, это статья Financial Times, которые непосредственно имели контакт с Ермаком, сказали, что его влияние равно влиянию Зеленского, а иногда даже его ну, превосходит. Он в отдельных случаях имел полное влияние на военные операции. И вот тут вот некоторая история, которая будет, по всей видимости, иметь продолжение. Отдельно это касается битвы за Бахмут в декабре 22 года. Решение держать Бахмут до последнего утверждалось именно окружением президента, а не военными. И появилось очень много публикаций по этому поводу, понимаете? Ну, свидетельства и так далее, что надо было уходить, чтобы жизни сохранить. А Ермак настаивал и требовал, чтобы держали, ну, так сказать, для... Понимаете, да? То есть дело не в этом. Может быть, надо было держать, а может быть, не надо было держать. Это вопрос к военным. Самое важное, что, так сказать, человек, который имеет непонятную должность, но он друг президента, и он, наверное, помогает президенту, безусловно. Если бы он дурью занимался, его выгнали. Но он не имеет четких полномочий. Понимаете? Ну, четкие полномочия должны быть, что ты можешь. А если вот такой вот, ну, серый кардинал, ну, не знаю, наверное, так его можно назвать. Я не думаю, что для воюющей страны это хорошо. Очень смешно, вы знаете, значит, сначала Зеленский говорил про Татарова, ну, кто знает Татарова, что он там один оборонялся, что-то такое, убил 250 русских, что-то такое, поэтому очень хороший человек. Значит, теперь появилась новая легенда. Надо же как-то поддержать, вообще это может сойти с ума. Надо же как-то поддержать их союз. Ермака и Зеленского. И вот появляется. Пишет инсайдер. В начале вторжения Зеленский и Ермак держали под рукой штурмовые винтовки на случай, если российские войска прорвутся к центру Киева. Либо для того, чтобы пробиться наружу, либо для того, чтобы обеспечить достойный конец, а не быть захваченными. И человек, который это выложил, он пишет, вы знаете, есть такой мем текстовой, настало время историй. Вот, значит, такая офигительная история перед вами. Это, конечно, нечто. Мир полон удивительных историй. Да, тут, конечно, ничего не поделаешь. ЛДПР, замечательная партия, которую мы все с вами очень любим, ценим. Там Владимир Владимирович Жириновский был. ЛДПР выдвинула в горсовет Новосибирска ветерана СВО, которого судят за истязание детей в военно-спортивном центре. Видите? Вот такая вот история. Поэтому наши СВОшники идут во власть. Путин же не знает, кто будет после него. Вот выберет, например, вот этого ветерана СВО. Дядя Валера пишет. Умер актер и рестлер Халк Хоган. Ему был 71 год. Рано умер. Сейчас я посмотрю, того ли я имею в виду Халка Хогана. Сейчас посмотрим. Халк, там есть пару персонажей. Халк Хоган. О, как жаль. Ну, он много фильмов. Много фильмов. У него двое детей. И тут ирония. Почему Халка Хогана называют бессмертным? 14 октября в выпуске «Импакт» группа взяла название «Immortal» после рекламного ролика нового чемпиона мира в тяжелом весе Джеффа Харди, в котором он заявил: «Мы бессмертны, и мы живем вечно». Хоган снова начал использовать прозвище «Голливуд», ну и так далее. В общем, короче говоря, бессмертный, бессмертный и умер. И 71 год. Я бы не сказал, вот Марина Гайдай пишет, Халк долго болел. Ну, в общем, короче говоря, царство ему небесное. Он снялся в хороших фильмах, ничем себя не заморал, поэтому, ну, такой нормальный человек, чего там. Ну, царство ему небесное, понимаете? Теперь вот что написал Виталий Портников по поводу вот этих антикоррупционных органов и действий государства. Уже третий день продолжаются протесты против попыток снять антикоррупционные органы, снять у них независимость. Это свидетельствует о глубоком кризисе доверия граждан к власти. Даже когда президент лично инициирует изменения в законодательство, которые должны восстановить эту независимость. И это тревожный симптом для страны, которая воюет. Потому что выживание государства, я сознательно не говорю о победе, а только о базовом выживании страны, ее граждан, зависит от уровня доверия общества к руководству. Поспешная готовность пересмотреть не менее поспешное решение оставляет много вопросов. Главное, чего на самом деле хотели власти? Неужели офис президента хотел убрать антикоррупционные органы независимости? Был ли это временный откат, который должен был разрешить убрать самые нежелательные случаи в расследовании? А может, скандал вокруг антикоррупционной системы был просто отвлекающим внимание? А в вертикали власти планируют крупные изменения, такие как возможность входить в жилье без санкций суда или без препятствий менять прокуроров. Дело уже не только в эффективности антикоррупционной инфраструктуры. Это возможный дрейф контролируемому или авторитарному обществу. Ведь независимые антикоррупционные органы – это украинская специфика, выведенная под влиянием западной поддержки, введенная. А от справедливой силовой системы лежит основа правопорядка в любом правовом государстве. К сожалению, истинную суть событий мы узнаем вряд ли быстро, потому что, очевидно, власть не обеспечивала ни таких... власть не ожидала, это перевод с украинского, не ожидала ни таких крупных протестов, ни такой жесткой реакции со стороны Запада. Эта неспособность предвидеть тревожные события вызывает тревожное дежавю. В феврале 22 года та же власть не смогла вовремя осознать неизбежность полномасштабного вторжения в России. А в 19 году не предполагала, что переговоры Зеленского и Путина только подтолкнут российского диктатора к великой войне. А недавний дипломатический скандал в Вашингтоне – еще один пример недальновидности, так как разговор Зеленского с Трампом предполагал и, в общем, обернулся конфликтом двух президентов. Умение предсказывать последствия принятия решений является ключевой компетенцией политического руководства. Ее отсутствие представляет угрозу не только власти, но и государству. Конечно, стоит отдать должное Зеленскому. Он способен быстро реагировать на социальное настроение и отступать с позиции, которая вчера казалась нерушимыми. Но есть потенциальная ловушка. Одно дело найти голоса в Верховной Раде для демонтажа независимости антикоррупционной системы, а совсем иначе найти голоса для восстановления этой независимости. Я почти уверен, что таких голосов в парламенте просто нет. Итак, теперь будет все зависеть от того, сможет ли офис президента убедить депутатов изменить свои позиции. Роман Кожемяк, новый участник. Спасибо, Роман. Я очень рад, что вы к нам присоединились. И поскольку вы новый участник, не забудьте, в субботу обязательно у нас будет закрытая встреча, которая, как всегда, у нас в Зуме. Вам пришлют сообщение, вы все будете знать. Еще раз, Роман, спасибо вам большое, что вы с нами. Это очень приятно и, ну, так сказать, очень-очень важно для нас, для поддержки канала. Я смотрю последнее. А вот это неприятно. Ух ты! Мне неприятно вам это читать. ЕС впервые приостановил выплаты для Украины из-за замедление темпов реформ, пишет Политика. Ну, это слишком важное событие. Пишет откровенный Борислав Береза. Борислав Береза не выбирает выражения, я его понимаю. Я помягче, он пожестче. Пока Вова играет в законодателей и тянет время, чтобы облапошить украинцев и европейцев, ЕС поставил на паузу выплату денег Украине. До сих пор... какой перевод ужасный. Теперь Вова может играть на пианино, собирать деньги на пополнение бюджета Украины, потому что других вариантов нет. И так, похоже, Владимир Зеленский мощно сыграл царя. Дальше он пишет. Евросоюз впервые отложил выплаты Украине из-за замедления темпов реформ. Об этом пишет Политика со ссылкой на депутата Европарламента Дэниела Фрейнда, который на днях посетил Украину с делегацией евродепутатов. Речь идет о невыполнении ключевых условий, в частности, о гарантировании независимости антикоррупционных органов. Европа начала воспитывать шоумена. Его воспитывают, а Украина страдает. А это последствия его глупых поступков и желания спасти своих продажных друзей и окружающую среду от ответственности. Ну, это стиль Борислава. Кстати, в законопроекте, который Зеленский внес в Верховную Раду, нет ничего об отмене и прямом нарушении Конституции, за которую проголосовали слуги
за 12.414, потому что внесенные изменения в КПК позволяют правоохранителям проникать в резиденции без решения суда, без удаления, без предъявления доказательств, открывая путь к грубым нарушениям конституционных прав граждан. Это имеется в виду, что вот в этом новом законопроекте он, там нету отмены этого. То есть действительно они могут врываться. А вот согласно 30-й статье Конституции Украины, всем гарантировано нетронутое жилье. Запрещается вламываться, осматривать или обыскивать жилье или другое имущество лица, кроме мотивированного решения суда. А теперь слуга положил на Конституцию. Может, потому что благодаря ему и Зеленскому Конституции Украины на паузе. Да, и все пишут об этом. Все пишут об этом. Не очень, скажем так, да, не очень. Вот как-то не очень. Черт побери. Черт побери. Смотрю самое новое. Сейчас, потерпите. Так, идем дальше, то, что я засейвил для вас. Про истязание детей, что ЛДПРовцы, это смешно. Он истязал детей. Ну да, это будет, конечно, еще та страна. Президент потребовал, ну я вам написал, что он забанил Ан-24. Ну решение простое, взять и убрать самолеты. Президент потребовал отказаться от эксплуатации Ан-24. Знаете, какой президент? Вы что, упадете в обморок. Это новость общества. РБК сообщает 11 июля 2011 года. 11 года. Я вот тут вот ошибся, надо было написать не Путин приказал, а президент приказал. Ну, Роберт переправит. Президент России Дмитрий Медведев во время совещания в связи с кораблекрушением теплохода «Булгария» на Волге получил информацию о сегодняшнем ЧП в Томской области, это в 2011 году, где 5 человек погибли во время аварийной посадки самолета Ан-24. И он потребовал отказаться от эксплуатации самолета Ан-24. Ну, мы видим, как отказались. Это малая авиация, ничего они здесь нового предложить не могут. Используется этот самолет, ну вот он разбился. Ну, все погибли. Так что, как видите, да? В катастрофе Ан-24 никто не выжил. Спасатели добрались до места крушения. Все 49 человек, находившиеся на борту самолета, разбившегося в Амурской области, погибли. На борту было 43 пассажира, в том числе 5 детей и 6 членов экипажа. Мать твою! Ан-24 компании «Ангара» летел по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. В аэропорту Тынды он начал заходить на второй круг и потерпел крушение. Самолет был произведен 50 лет назад. Гендиректор «Ангары» просил разрешить полета на старых Ан-24 и Ан-26 из-за отсутствия новой техники. В регионе объявили трехдневный траур. Но я могу гарантировать, что Путин по этому поводу ничего не скажет. Это само собой разумеется, потому что им у нас. А еще самолеты эти как летали, гробы эти так и будут летать. Самолет 50 лет, замечательно. 50 лет не возраст, я вас умоляю, тем более для самолета. Значит, я вам люблю читать Z. Это совершенное наслаждение. Пишет Ларкин. Он комментирует
что там будет, будет дед, будет. Я иду к деду, ну иду, иду к деду. Будет дед, распятый дедушка. Значит, представим себе, что все будет контролируемо, и не будет интернета, его будут отключать, и он неожиданно пишет вот что. Дело в том, что воевать за Россию без интернета никому нафиг не вперлось. Я редуцирую мат. Ну вот не нужна людям такая страна, где нельзя свободно жить. Если в этом пространстве ты не можешь быть собой, это пространство не будет твоей родиной. Хорошо, кстати, сказано, хоть он и зет. Мы воюем за то, чтобы вы нас не оккупировали и не смели нам запрещать быть самими собой. Если кто-то поступает так же, он занимает место, ну, со всеми вытекающими последствиями. Это следует понимать людям, которым следует понимать. Люди, которые следует понимать, они это не понимают, но они понимают, что ты скоро сядешь. Чего ты их критикуешь-то? Ты смотри на него. Рот открыл. А человек, который прокомментировал это, то, что он написал, прокомментировал совершенно гениально. Завтра интернет отключат, и останется только Россия. Идите и воюйте за родину. Правильно? Правильно. Матвиенко. Ну, я должен, понимаете, я должен создавать у вас ощущение молодости, драйва. Вот я вам сейчас прочитаю, это еще не про дедушку. Сразу вы почувствуете, да? Матвиенко объявила о создании демографического спецназа, чтобы заставить россиян рожать детей. Мой друг Витошкин предположил, что это будут крутые ребята, которые будут выбивать ногой двери, насиловать первых попавшихся женщин. Для этого, ну, спецназ, понимаете? Что-то у них там мало рожают. Пошли. Все, все женщины оплодотворены и рожают солдат просто потоком. Для повышения рождаемости, которая в этом году бьет антирекорды более чем за 200 лет, в правительстве России создан демографический спецназ. Ну, слушайте, я правду вам читаю, правду, правду. Об этом на пресс-конференции в Совете Федерации сообщила в четверг спикер Верхней Палаты Матвиенко. По ее словам, благодаря спецназу из чиновников удалось сделать семейно-центричность общегосударственным делом. Ну, вторая версия у нас Святошкиным была, что не спецназ вот такой обычный будут, да, напускать на женщин несчастных, а это будут чиновники, понимаете? Ну, чтобы любовниц не приглашать, ну вот, значит, так, да. Дальше она говорит. Сегодня в любом ведомстве вам назовут фамилию замминистра, который занимается демографией. Создан такой демографический спецназ. Можно надеяться, что мы вернем наши традиционные ценности. Понимаешь, что она говорит? Наша шизанутая дура, которая вот это вот все несет, потому что надо. Пока пропаганда многодетности, призывы чиновников вплоть до президента оказались бессильными вытащить Россию из демографической ямы. По итогам первого квартала 2025 года число рождения детей в стране сократилось еще на 4% год к году. И это стало минимумом для России рубежа 17-19 веков, отмечает демограф Алексей Ракша. Ну и так далее, и так далее. То есть, другими словами, вот это десант, это в любом ведомстве вам назовут фамилию замминистра, который занимается демографией. По этому поводу у меня есть любимый анекдот, который я всегда рассказываю. Старый 90-летний граф женился на молоденькой 18-летней девушке. Ну и у них брачная ночь. Поскольку ночь, ну чтобы что-то было видно, потому что граф подслеповатый, стоит денщик Иван. Такой огромный.
Ну, пошла у них, значит, брачная ночь, и граф спрашивает: «Красавица, тебе хорошо?» Она говорит: «Нет». Граф поворачивается к Ивану и говорит: «Чё ты со свечкой справа стоишь? Стань слева». Опять: «Красавица, тебе хорошо?» Она говорит: «Нет». Он поворачивается к Ивану и говорит: «Ну вот чего ты стоишь слева? Стань вот за головой у нас». «Красавица, тебе хорошо?» «Нет». Он: «Тьфу ты, черт». Встает, вырывает свечку у Ивана и говорит: «А ну ложись с ней, давай, начинайте». «А сейчас, красавица, тебе хорошо?» Она говорит: «Да». Он берет подсвечники Ивана по башке, по башке. «Ну ты, ёлоп, видишь, как надо свечку держать?» Вот Валентина Ивановна Матвиенко, у нас этот граф. Боже, какая дура. Господи, родила же украинская земля. Вот мы говорим, что российское общество помогает, армии и так далее. Слушайте, удивительные вещи происходят в России. Это просто совершенно невероятно. Я вам прочитаю такую историю. Вот реальный человек, это не тот дедушка. Вот этот реальный человек, вот он. Смотрите, вот реальный человек. Видите, у него на башке Z написано. С ним случилась невероятная история. Волонтера, помогающего российским бойцам на СВО, избила собственная жена, избила собственная дочь, а жена хочет отправить его в психбольницу. Краснодарский бизнесмен Андрей Телишев регулярно финансирует вооруженные силы Российской Федерации. Однако его дочь была недовольна вложениями своего отца, а после очередного перевода 7 миллионов рублей вовсе избила мужчину. Телишев уже написал заявление в полицию, но страсти на этом не закончились. Его жена, с которой 24 июля состоится развод, вот сегодня, угрожает отправить мужа в психушку, чтобы приостановить финансирование СВО, так как ей тоже не нравится, что деньги идут налево, она так говорит. При этом, по словам Телишева, он обеспечил семье роскошную жизнь, дочери помог купить квартиру в Дубае, а жена никогда не работала, живя по средствам мужа. Ну, вот как видите, как это, что-то там вместе, а денежки врозь. Вот, так что такая вот история. Да, эту, значит, пропагандист, российский пропагандист, понимаете, он ляпнул в эфире российского телевидения, но это я вам потом расскажу. Теперь, ну, жизнь россиянина нужно сделать... Мы сегодня у вас, знаете, как в кунсткамере какой-то. Жизнь россиянина нужно сделать такой, чтобы он просто не смог жить, чтобы он ушел на СВО и там задвестился. Понимаете? Потому что, что бы он ни сделал, ни пукнул, ни стал, ни выпил воды и так далее, он все делает неправильно, из-за этого уголовка. В Госдуме, внимание, предложили штрафовать россиян за дискредитацию отечественной продукции. По словам депутата Николая Новичкова, порицание российской продукции – непатриотичное преступление, за которое нужно наказывать. У российских производителей должен быть приоритет абсолютно во всем, считает Новичков. Ну вот самолет Ан-24, нельзя же говорить, да, что это говно такое летающее. То есть когда-то я летал на нем 2 или 3 раза в 70-х годах. Из Москвы в Киев летал на Ан-24. Он низко летит, землю видно хорошо. Вот, нормальный был самолет. Но это было 50 лет назад, да, как-то. Вот нельзя. Вот скажи, что... Но он же упал, разбил... Нет. Получи двушечку. Вот, понимаете, они шизанутые, они, так сказать, ну, они прекрасны в этой шизе. Они, понимаете, у них это гармонично, у них так все гармонично, просто невероятно. Вот гармония в этом.
Здесь, там снова случилось в России, но она тоже. Но русские называют это ковер. Нормальный такой ковер из-за прилета неизвестных, но очень позитивных дронов. И там опять орут и ноют об этом. Вы знаете, да, что ночью и утром и так далее была бомбардировка Сочи. Там несколько объектов взорвали, так и непонятно какие, но есть видео, громко и так далее, да. В аэропорту задержали более 90 рейсов из-за массированной атаки неизвестных БПЛА. Сегодня утром в аэропорту было задержано 59 рейсов на вылет и еще 38 рейсов на прибытие. Режим ковера становится родным расистам. Также Министерство транспорта... Минвра – это Министерство брехни, Министерство обороны. Силами ППО уничтожено 39 беспилотников, 21 над Черным морем, 11 над Азовским, 7 над Краснодарским. А они не знают, что летает над Сочи. Я говорю, это неизвестные, но очень позитивные дроны. И это реально влияет на отношение расистов к войне. Потому что, смотря войну по телевизору с пивом в руках, они соглашаются. А после ковера социологи фиксируют, что поддержка войны России падает, даже среди тех, кто не летает. Поэтому больше коверов постоянных и разных. С этим я полностью согласен. Это абсолютно правильное решение. Ой, спасибо большое. Некто бросил чашку кофе. Благодарю вас. Ну, теперь несколько историй. Я иду к дедушке. Сейчас найду его. Ну, давайте я уже сейчас его найду. Сейчас, ждите, потому что он у меня... Некто еще бросил чашку кофе, или это одно и то же, я не понимаю. Вот, но я нашел. Но до этого я хочу вам прочитать невероятную историю про Грецию. Значит, ужас в Греции на острове Родос. Всего через несколько часов после масштабной демонстрации против израильской судоходной компании «Мано», из-за чего израильтяне так и не сумели сойти на берег с круизного лайнера на острове Сирос в Греции. То есть, понимаете, да, приехал круизный лайнер с израильтянами, пришли вот эти вот Free Palestine и не дали им сойти, угрожали и так далее, да. Израильские подростки подверглись нападению со стороны пропалестинских активистов. Группа израильских юношей возрастом около 18 лет, отдыхающая в Греции, столкнулась возле местного клуба с пропалестинской группой, которая пыталась спровоцировать израильтян. Один из парней сказал: «Мы решили немедленно убраться оттуда, вышли в переулок, оглядываясь назад, поняли, что ошиблись. Внезапно мы увидели, как за нами погнались 20-25 парней арабской внешности. Мы бросили сбежать, спасая свои жизни. Двое спрятались по дороге, одного поймали, избили ногами и кулаками. Он получил ранение, остался на улице. Позже ему удалось вернуться в квартиру с другим другом. По улицам невозможно пройти. Там полно арабов на мопедах и квадроциклах. Каждый звук колес, и ты в страхе поднимаешь голову», — добавил молодой израильтянин. По словам ребят, местная полиция прибыла на место происшествия с опозданием и не оказала помощи. Мы собрали вещи и поехали с полицией в аэропорт. На этом все и закончилось. Но было очень страшно. В МИД Израиля заявили, что информация об инциденте известна и расследуется. Ну, а теперь, значит, история про дедушку в трусиках. Значит, вы сейчас поймете, что вот что такое мальчик в трусиках. Это вранье, которое сказала полоумная сучка, и это подхватили, всякие средства массовой информации, и из этого получилась целая история. То есть много-много-много-много всяких средств массовой информации распространили это вранье. И вот вам история про дедушку в трусиках. Она столь невероятна, что трудно себе представить. Пишет Наталья Резник. В прошлую пятницу издание Morning Call опубликовало леденящую душу историю об очередном зверстве иммиграционной полиции США. 82-летний Луис Леон в 1987 году, сбежавший от пыток Пиночета, потерял грин-карту и пошел в иммиграционный офис в Филадельфии ее заменить. То есть он жил в Соединенных Штатах Америки. Там его заковали в наручники на глазах жены и куда-то увели. Семье сообщили, что он умер, но семья его потом нашла в больнице в Гватемале. Конец первой серии. Серия вторая. История потрясла воображение не только уровнем беззакония, но количеством неувязок. Почему дед столько жил в Америке и не получал гражданство? Зачем он пошел в офис иммиграционной службы, если заявление на замену грин-карты подается онлайн или по почте? Почему его депортировали в Гватемалу, хотя сам он был из Чили? В конце концов, где хоть одно подтверждение произошедшего? Несмотря на отсутствие подтверждений и свидетельств, куча СМИ, забыв о практике проверки информации, перепечатала и распространила эту историю. Неравнодушные пользователи соцсетей начали с неуемной энергией ее размножать, припоминая гестапо и клеймя трампистов за поддержку гестаповских практик, ведь арестованных гестапо позже находили в гватемальских больницах. Моя лента наводнилась постами с воплями о том, что Америка становится не то Россией, не то фашистской Германией, а все проголосовавшие за Трампа, естественно, являются пособниками нацистов. Меня история удивила в первую очередь тем, что в отличие от некоторых других историй, за которыми я слежу, тут не было ни адвоката, ни петиции с требованием вернуть дедушку, ни одного родственника с именем и фамилией. Вот, я должен сделать движение. Да, сделал движение. В течение нескольких дней трагедия дедушки начала трещать по швам. Гватемала заявила, что никогда не принимала человека с таким именем. Чилийский журналист сообщил, что Луис Леон давно умер. Фотография же вообще принадлежала неизвестно кому. Иммиграционная служба заявила, что человек с таким именем в филадельфийском офисе не появлялся, а те, кто изначально информацию распространил, включая внучку в кавычках, перестали отвечать на звонки и сообщения. Итак, у этой истории два основных итога. Во-первых, так же, как в истории с распятым мальчиком в трусиках, ложки нашлись, но осадок остался. То есть огромное количество людей, уже это прочитавших, не прочитают никаких опровержений или не поверят в них, поскольку опровержение не укладывается в их картину мира. Во-вторых, СМИ продолжают себя дискредитировать и превращаются в мальчика, кричавшего волки. Тенденция очень опасная, как мы знаем, по той самой притче. И все это ложится на прекрасную почву всеобщей истерики, когда речь идет не о конкретных людях и конкретных нарушениях, которых было полно и до Трампа, но которые тогда никого не интересовали, кроме самих жертв нарушений, а исключительно об утверждении собственной правоты и продвижении политической повестки. Тут я хотел прокомментировать нечто. Мне кажется, что вот эта женщина, которая это написала, Наталья Резник, она, естественно, трампистка, ну, в хорошем смысле этого слова, Трамп ее президент, все это понятно. Но она к этой бешеной истории, действительно бешеной, да, потому что вы представляете, фейковое фото, фейковые события, все фейковое. Она, как вам сказать, ну, она говорит, что это поднималось и инспирировалось против Трампа. Я считаю, что это бред. Значит, это абсолютный бред. Ничего, Трамп здесь ни при чем. Это говорит о нас с вами. Понимаете, это говорит о том, о слепом доверии средства массовой информации. Вот средства массовой информации это опубликовали. Ну как, но они же не могут врать. Я вам, помните, много раз говорил про мою маму. Когда я уже учился в Москве и приезжал в Киев, она смотрела телевизор, программу «Время», и я говорю: мама, это все вранье. Она говорит: не говори глупостей. В программе «Время» не могут врать. Понимаете? Вот так она всю жизнь жила. И до Альцгеймера, пока Альцгеймер не распорядился ее жизнью, но до этого вот она все время верила тому, что говорят по телевизору. Понимаете? Поэтому, Светлана Баскина, так деда вернули в США или нет? Не было никакого деда. Вообще это все придумано, как и мальчик в трусиках. Это дедушка в трусиках. Понимаете? Ира Летичевская, дедушку жалко. Не жалко, потому что его нет. Жалко тех людей, которые всю эту фигню слушали. Поэтому какой вывод? Вывода два, которые я вам говорил. Не кидайтесь на сенсацию. Воспринимайте все новости перпендикулярно. И третье, держите все новости на расстоянии вытянутой руки. Знаете, я бы сравнил новости, ну, некоторые оперативные, но вот такие вот. Я бы сравнил их вот с коньяком, который должен настояться, или с вином, которое должно настояться. Понимаете? То есть должно быть... Ну, нужно не кидать... Ужас! Да, я понимаю, в нашей жизни, ну, мало событий. Понимаете? Но заметьте, гибель самолета, гибель достаточно большого количества людей из относительно небольшого населенного пункта, куда этот самолет летел, не привело, это не стало событием номер один. А в общем, это для России событие номер один, даже не война. Понимаете? Все сыпется. Поэтому правильно она сказала, что это история дедушки в трусиках. Ничего не было, ничего не было. Охренеть. Так, теперь давайте посмотрим наших монстров. Фу, устал немножко. Так, открываем. Будьте... Сейчас, простите, я просто... Хорошо. Итак, ну, давайте все-таки искусственным интеллектом, поскольку несколько публикаций, и будет неправильно, если я буду мучиться, переправляя фразы, это будет неверно. Так. Сейчас. Так, давайте я кое-что пропущу. Я это прочитаю завтра. Боже, мне бросили донат. Спасибо вам большое, некто. Так, смотрим, значит, выделяем и напишем «перевести выделенное». Ну и где перевод? Нет, ну это... Сейчас, простите, открою искусственный интеллект. Он тут встроенный в компьютер. Открываем. Добрый вечер, Гонопольский. Чем могу помочь? Сейчас тебе объясню, чем ты можешь помочь. Переведи... О, Боже. Потерпите, мои дорогие. Переведи на русский пару украинских текстов. Так, вставляем текст, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Так, значит, первое. Содержание почти безрезультатных переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле в целом уже известно. Но вот о двух нюансах предварительных обсуждений, в которых принимала участие американская сторона, расскажу подробнее. Россияне по собственной инициативе предложили восстановить действие моратория на удары по объектам критической энергетической инфраструктуры. Мотивирует это тем, что скоро зима и нужно заботиться об интересах мирного населения, которое не должно страдать в ходе боевых действий в отопительный сезон. Это цитата русских. Лицемерие, как оно есть. Под этим предлогом россияне требуют не атаковать новую энергетическую инфраструктуру, которая должна позволить подключить Запорожскую электростанцию атомную к энергетической системе РФ. Аргументируя это заботой о безопасности работы станции и необходимости безопасного электроснабжения. Чтобы протолкнуть соглашение по этому вопросу, РФ попросила помощи США. Состоялся обмен мнениями между Рубио и Ушаковым. По словам источника, госсекретарь пообещал проинформировать украинскую власть о российском предложении, но отказался оказывать давление. В итоге украинская делегация отказалась обсуждать российское предложение и заявила, что ВСУ будут атаковать любые незаконно построенные сооружения на своей территории. Так что подключение ЗАЭС к российской энергосистеме пока откладывается. Также обе делегации вновь обменялись списками объектов энергетической и критической инфраструктуры, которые могут попасть под действие моратория на удары. На следующей встрече эти списки могут быть утверждены. Любопытный нюанс. Россияне требуют распространения действия моратория на свои гражданские аэропорты, вокруг которых, по их мнению, должна быть создана зона, свободная от присутствия БПЛА. Украинская делегация требует аналогичного моратория для украинских аэропортов с целью восстановления полноценного авиаснабжения. Ответа от делегации РФ пока не последовало. Вопрос будут обсуждать на более высоком уровне. Да-да, а как вы хотите? Интересная, хотя и ожидаемая новость. Президент Трамп 3 дня назад притормозил передачу Украине новых исключительно американских пакетов вооружения в ожидании результатов переговоров в Стамбуле. Но что интересно, Госдеп все же добился утверждения продажи Украине еще 2 пакетов оружия, не дожидаясь результатов этих переговоров. Это весьма показательно. Трамп начинает понимать, что рассчитывать на значимые результаты в переговорах с Россией не приходится. Со временем можно будет ожидать введения санкций по истечении 50-дневного срока 50-дневного ультиматума, дай бог. Ну и снова предупреждение для американского посольства и для нашей власти от правительства США. В ближайшие 4 дня существует высокая вероятность массированных обстрелов со стороны РФ. Одной из целей почти наверняка будет Киев. Он мне говорит, хочешь, могу перевести еще один текст. Да, сейчас дам.
Хороший, умный. Сейчас посмотрим, что он дальше пишет. Ну что? Нет, сегодня это читать не буду. Нет. Завтра прочитаю. О! Интересная новость. Сейчас я вам скажу. Ну, я это ожидал, вы знаете, все, кто азербайджанцы, все должны пострадать. И знаете, кто пострадал? Пострадал, ну, хороший, ну, как вам сказать, нормальный человек. Сообщается новость. Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора Российского государственного агентства ТАСС. Ну, российская публика знает Михаила Гусмана. Это брат Юлия Гусмана. Только Юлий Гусман, он такой, так сказать, веселый и так далее. Этот более такой административный. Я не знаю, вот сколько я себя помню, он работал вот в этом российском государственном агентстве ТАСС. И вот теперь его вышвырнули. Понимаете? Ну как, вышвырнули или он сам ушел и так далее, да? Ну как, он же азербайджанец, поэтому пошел нафиг. Вы же понимаете, что сказать. Самолет летит. Я только здесь их и слышу. Хорошо, смотрю некоторые ваши сообщения. Вчера в Дубае температура была плюс 60 градусов. Все, не могу больше вас развлекать, хотя и все, ну просто устал. Хорошо, но мне понравилось, как украинцы. Ну не хотите зону такую, значит должна быть зона вокруг украинских аэропортов. Все, понимаете? Ну а как иначе? Вот. Понимаете, это вот такая вот, вот такое вот правильное дело. Помните, я вам говорил, что аэропорты, вот эта вот история, это кратчайший путь к тому, чтобы россияне были попластичнее. Понимаете? Аэропорты должны работать, люди должны летать. И должна быть безопасность аэропортов. Ну, россияне почувствовали, что такое безопасность аэропортов. У них начался Армагеддон. Ну вот. Пусть почувствует это на себе. Пусть думает, думает. Знаете, как Путин, я же вам рассказывал, он все время говорит, работайте. Вот, Владимир Владимирович, работайте, думайте. Понимаете? Думайте. Все, спасибо вам большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Оказывайте помощь каналу, все списки внизу, вот кнопка доната в чате трансляции, и там внизу написано, вы можете оказать любую помощь. Благодарю вас, еще раз спасибо тем, кто вот в чате я читал, и здесь Роман Кожемяк, который стал, подписался, да. Соответственно, он донор, и, соответственно, в субботу жду вас с большим нетерпением. Все, завтрашний день, завтра пятница. Завтра в 14 часов программа «В рабочий полдень» и в 21 час, как всегда, программа «Гонопольская правда». Следите за новостями. Прежде чем кидаться на новости, подумайте, постарайтесь их осмыслить. половина новостей – это фальшак. Ну и самое главное – позвоните родителям и детям, даже если вы в конфликте. До свидания.